Здравствуйте, уважаемые зрители православного телеканала «Союз». Это программа «Беседы с батюшкой». Меня зовут Тимофей Обухов. И сегодня на ваши вопросы будут отвечать Юлия Александровна Токарева, доктор психологических наук, профессор Уральского федерального университета. Юлия Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
И протоиерей Сергей Вагулкин, доктор медицинских наук, профессор, батюшка. Здравствуйте, благословите, Христос воскресе.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Благословение Господне на вас.
Уважаемые гости, ну, ситуация в стране, да и в мире в целом, связанная с коронавирусной инфекцией и всеми вытекающими последствиями вокруг нее, очень непростая, сложная, в том числе для жителей нашей страны. И когда мы говорим о том, что это где-то там происходит или нас это не касается, вот, наверное, спустя месяц, да, как разворачивается эта ситуация, практически каждый гражданин, каждая семья ощутила вот эти вот воздействия, последствия. Хотелось бы поговорить с вами, что происходит, какова ваша оценка, и особенно в ракурсе того, что люди сейчас по большей части вынуждены находиться на самоизоляции, самоограничении, на карантинных мерах характера. И это тоже своеобразно влияет на них, на их семьи, на их взаимоотношения и на всю их жизнь, на все их сферы.
Ну вот мне бы хотелось сказать о том, что, конечно, это время очень сложное для семей. Это своеобразное испытание для каждого из нас. Для каждого из нас, потому что вот так люди вдруг собрались все вместе. Знаете, и в течение дня они находятся вместе, родители с детьми, иногда, значит, вот родители с прародителями. То есть вот такая ситуация сложная. Она, конечно, не может не отражаться на взаимоотношениях между людьми. Иногда положительно, потому что действительно находится какое-то общее дело, да, общие интересы. Люди вообще начинают понимать, что, оказывается, рядом с ними интересные люди живут, да? Имеющие какие-то свои, понимаете, привязанности, да, какие-то свои интересы. Обнаруживаются таланты, да, таланты у детей, таланты у родителей, таланты, таланты воспитания обнаруживаются. Да? Вот, родители начинают активно принимать участие в учении своих детей. Вот, и в общих каких-то мероприятиях, в общих играх, в общих занятиях. И вообще начинают, так сказать, вот консолидироваться семья. И это неплохо. Это, так сказать, положительная сторона вот такого. Потому что действительно в суете жизни вот, дети где-то в школе, родители на работе, встречаются вечером, там, скажем, час-два, и все. И весь воспитательный процесс. Вот. Вообще-то семья, она создана специально, исключительно для воспитания детей. Вот для этого она есть. И поэтому сейчас как раз вот, так сказать, вот в таких прочных, хороших семьях вот этот процесс пошел. То есть он, так сказать, вот действительно получил такой положительный такой вот импульс. Положительный импульс. Но надо сказать, что далеко не везде так. Вот уже несколько недель идет такая акция, значит, вот волонтеры-психологи, они объединились, вот такой информационный центр, это центр «Спас Урал», и в течение дня с 7 часов утра и до 9 часов вечера, так сказать, вот по графику дежуря, они принимают звонки из Свердловской области, иногда бывает и из других областей. И вот, конечно, ситуации, которые описывают люди, они не всегда так хороши, как вот, так сказать, да, в хороших таких семьях, не всегда они благополучны. Владыка Евгений меня благословил, так сказать, участвовать вот в этом процессе. И те звонки, которые, так сказать, вот идут как бы по духовной такой, значит, духовные проблемы, они часто попадают ко мне. Ну, вот я уже на несколько десятков таких вопросов ответил, да, побеседовал с людьми. Не только из Свердловской области, был звонок даже из Минска, из Подмосковья. Хотя вот этот, значит, вот центр «Спас Урал», он рассчитан в основном на Свердловскую область. Но звонки идут отовсюду. Вот. И надо сказать, что, конечно, есть очень тревожные звонки, которые говорят о том, что вот такая, так сказать, самоизоляция, она вызвала напряжение внутри семьи. Она обострила какие-то противоречия и конфликты. И, конечно, вот эти конфликты, они вызывают у людей беспокойство, а иногда просто отчаяние даже. Что делать? Что делать, когда, значит, вот муж, скажем, буквально избивает, там, скажем, свою супругу. Причем, понимаете, сейчас ведь еще какой момент. Все на глазах детей делается. Дети же здесь, они никуда не уходят, они здесь. Угу. Вот, и вот они получают вот этот отрицательный вот такой, так сказать, вот импульс, да. Ну и, конечно, воспитание страдает от этого очень сильно страдает. И я думаю, что вот как раз такой психологический такой аспект, он сейчас очень важен. И вот такие, так сказать, вот действительно психологи, которые участвуют в этом, они совершают очень большое дело, очень большое дело. Я думаю, что Юлия Александровна может как-то, так сказать, вот поподробнее сказать о тех ситуациях, которые вот встречаются в этих случаях.
Да, действительно, вообще изменилась категория запросов, которые звучат от семей, и прежде всего изменились даже формы взаимодействия. То есть, если раньше, до вот этой изоляции, в основном семьи беспокоились какими-то вопросами, связанными с развитием ребенка, куда нам двигаться дальше, да, то есть какие-то возрастные кризисы, закономерные процессы воспитания, развития, то сейчас как раз проблемы нетипичного плана. То есть вдруг, неожиданно, мама, папа или супруг, супруга, дети начали вести себя так, как никто от них не ожидал. И действительно, это следствие вот этой ограниченности, ограниченности в формах физической активности. Некуда энергию девать, некуда силы свои там направить и так далее. И интересно же, чтобы эти силы были направлены и дали какой-то результат. А коль рамки квартиры дома имеют ограничения, да, то тогда мы видим интерес в другом, чтобы, может быть, как-то спровоцировать. Или одна из позвонивших мам обеспокоена тем, что многодетная семья и дети стали изощреннее издеваться друг над другом. И если раньше это были какие-то перешколами там, или детским садом какие-то такие фрагментарные издевки, то сейчас это какая-то система, и старшие дети продумывают, как они завтра будут там издеваться, доводить младших, и она не знает, что делать. А супруг в этом плане сказал: «Знаешь, я никогда не занимался воспитанием, я зарабатывал деньги, решай вопросы сама». И она говорит: «Я вообще, честно говоря, в панике, что в этих случаях делать и как поступать, потому что хочется просто, чтобы скорее закончилась эта изоляция и обратно отправить в школу, в детский сад и не заниматься тем, что происходит между детьми». Сложно, конечно, сложно, потому что сейчас это нетипичное поведение, оно и в литературе не так ярко и подробно рассматривается и описывается. И иногда семьи выходят не на те источники, которые бы их научали, а наоборот выходят на источники, которые их запутывают в том, как понимать то или иное проявление. Ну и, например, вот возьмем такое домашнее насилие. Да? Некоторые говорят о том, что если, например, там, супруг ударил супругу, ну, значит, занимайтесь обсуждением, что это спровоцировало. То есть супруга виновата в том, что он себя так повел. Но тогда мы можем оправдать абсолютно любое насилие и любое вот такое резкое агрессивное поведение. Поэтому я абсолютно согласна с тем, что в данный период обращение за профессиональной психологической помощью – это самый действенный путь.
Отец Сергей, давайте повторим для наших уважаемых зрителей. Я телефон еще раз произнесу. 8-343-201-8-112. Это номер телефона Центра Спаса. Да? То есть туда могут позвонить люди, в принципе, да, живущие конечно. Не только в Свердловске.
Конечно,
не только
конечно.
В Екатеринбурге.
Да, конечно. И могут прямо конкретно сказать: мы хотим побеседовать с психологом, мы хотим побеседовать с священником. То есть сразу будет, вот, так сказать, диспетчер, он уже знает, кому направить, так сказать, вот этот разговор. Вот, и, значит, вот, соответственно, получит консультацию, получит, так сказать, вот беседу либо с психологом, либо со священником.
А если человек не знает, с кем ему беседовать, вот просто он, как это часто бывает, набирает телефон и даже не может объяснить причину своего звонка и вообще обращения?
Обычно в этих случаях тогда соединяют с психологом, психолог ориентируется, какие, так сказать, проблемы возникли. И если там есть его проблемы, это значит, вот психолог занимается. Да? Если он чувствует, что здесь, так сказать, нужна поддержка священника, он моментально, так сказать, вот, да, соответствующий телефончик сбрасывает, так сказать, вот священнику, мне, например, да, и мы уже, так сказать, вот беседуем по этому поводу. То есть, пожалуйста, можно две консультации получить. Консультацию такую, так сказать, душевную, да, и консультацию духовную. Это очень важно, потому что проблемы, конечно, это не только психологические проблемы, но проблемы и духовные. Потому что, понимаете, мы все называем себя, ну, большинство, да, православными людьми. Но на самом деле мы далеко не всегда такими являемся. Потому что вот это как раз и раскрывает, вот эта ситуация, она как раз раскрывает вот, ну, ту степень отторженности нашей от православия, которая, в общем-то, так, за словами-то она скрывается, а на самом-то деле она есть. Потому что, конечно, вот эти отношения насилия, это же нарушение одного из, так сказать, вот, ну, постулатов в церкви, да, «не убий». Это, так сказать, вот, да, закон Божий, не убий. Ну, в общем, не всегда убивают, хотя бывает и такое. Бывает и такое, что, так сказать, вот мужья убивают своих жен, да, а вот жены издеваются, так сказать, вот, да, над детьми, иногда даже их тоже убивают. То есть, ну, это физическое, физическое. Но ведь понимание вот этого одного из фундаментальных таких законов, да, оно совершенно по-другому звучит. Если мы посмотрим это с точки зрения вот христианства. Христианство говорит о том, что значит убить человека. Это убить в человеке человеческое достоинство. Вот в чем смысл-то этого запрета. Не убий. Что в этом подразумевается? В этом подразумевается не оскорби, не обидь, не накажи, не ударь. И вот тогда получается, да, вот когда мы смотрим сейчас вот на эту ситуацию, да, ну, вроде как не убил. А что сделал? Так убил? Убил. Понимаете? И вот это вот, конечно, эти вот такие, так сказать, правильное понимание, оно отсутствует у людей. Они не понимают, что совершают вот такой великий грех, вообще-то говоря, словесно, оскорбляя, да, физически, так сказать, да, вот рукоприкладством. Конечно, это, так сказать, вот нарушение именно этого. Вот. И это грех, конечно, очень велик, очень велик. Поэтому, конечно, вот говоря о том, что психологические аспекты, да, но есть духовные аспекты, причем, как видите, очень серьезные. Это очень серьезное, так сказать, вот дело. Ну и, конечно, мне кажется, что все-таки в этой ситуации большую роль играет супруг, отец. Ведь отец является самым главным социализирующим звеном в семье. И от него очень многое зависит. И вот то, что вы сказали, что отец говорит, а я отстраняюсь, вот ты воспитывай детей, да? А я вообще буду в стороне. А вот это в корне неверно. Без отца, без отцовского вот такого, так сказать, да, воздействия воспитать полноценно ребенка нельзя. Он не получит нужной адаптации к обществу. И мне кажется, вот здесь вскрывается некая, ну, такая вот слабость наших семей. Да, вот очень часто первый, кто покидает семью в условиях вот такой, так сказать, да, какой-то напряженности, каких-то событий, да, может быть, каких-то неприятностей, слабым звеном является именно отец. То есть так вообще это никогда не было. Да? Отцы всегда держали, так сказать, вот свою семью.
Были рядом.
Православные, да, они возглавляли свою семью. А вот сейчас этого нету. Поэтому вот мне кажется, что это вот именно так, отсюда идет.
Вот действительно, отсюда. Насилие – это вообще проявление бессилия. И когда родитель проявляет насилие, мы говорим, что он нуждается сам в помощи. Он нуждается в поддержке. Я не вижу ничего неправильного или там, зазорного, если мужчина обращается к психологу за вопросом, за ответом, как поступать, и за помощью в том, чтобы придали ему этой психологической силы, уверенности в воспитании, в отношениях с семьями, с близкими, со своими. Конечно, абсолютно согласна, что роль мужчины в данной ситуации, она, несомненно, стоит на первом месте, значимость его, потому что он всеми своими, так скажем, наверное, авторитетами и полномочиями может направлять семью в то нужное русло для того, чтобы выдержать это испытание, поддержать детей, поддержать жену свою, найти какой-то новый способ взаимодействия. Хотя это сейчас еще более сложнее, потому что мы знаем, что многие предприятия, а мужчины видели себя в роли добытчика, они начинают, так скажем, испытывать кризис, экономический кризис. Многие именно мужчины в данный период теряют работу, зарплату, какие-то гарантии социальные и так далее. И мужчины сами нуждаются в поддержке, и, наверное, вот здесь эта поддержка должна прийти со стороны супруги, которая обязательно будет верить в то, что все наладится. И сейчас немножко время для другого, может быть, не для того, чтобы какую-то создать материальную подушку, а для того, чтобы эмоционально развивать семью. А мужчинам нужно обязательно, ну, так скажем, подстраховать себя какими-то правильными мыслями и действиями и ни в коем случае не поддаваться панике и какой-то депрессии, замыкаться, говоря своим близким, там, меня не трогайте, у меня на работе проблемы, я вторую неделю там сижу без зарплаты и не знаю, что будет. Поэтому считаю, что важно и мужчинам правильно вести себя в этот период, и если есть проблемы, обращаться за их решением.
Отец Сергей, как...
Знаете, проблемы вот этой слабости наших семей, в том числе и православных, они были видны уже достаточно давно. Ну вот вы посмотрите, вот появились так называемые гражданские браки. По сути дела, люди живут без всякой ответственности. Друг за друга, за семью. В любой момент они могут разойтись, так сказать, разбежаться, как это называется у нас, да? Вот. Муж не берет на себя никакой ответственности, жена не берет на себя никакой ответственности. В общем, они вот живут некоторое время, потом, так сказать, вот в таких ситуациях они, так сказать, вот семья, это, она просто разваливается вот прямо на глазах. Хотя во многих из них уже есть дети, и понятно совершенно, что это, так сказать, вот, да, дети, так сказать, вот будут страдать. Но, понимаете, я бы вот еще раз все-таки сосредоточил внимание, да, на роли мужчин. Потому что, ну, какая женщина откажется выйти замуж, да, оформить это как следует, быть торжественно, там, скажем, свадьба.
Свободолюбивая, да, независимая, да, самостоятельная.
Ну, ой, и еще... ой, это все только видимость одна. Каждая женщина желает быть семейной, да, матерью, желает, так сказать, вот любви, ласки. Это все, знаете, наносное. Это когда, так сказать, вот потерпел уже какой-то фиаско в жизни, вот тогда уже, знаешь, вот, да, уже, так сказать, вот держишь себя, да, что вот я такая, да. А на самом-то деле это тоже, ведь, так сказать, свидетельство слабости определенной. Ну так вот, и вот, вот такие симптомы, они появились очень давно, вот эти гражданские браки. Потом вы посмотрите, ну вот, венчание. Венчание сейчас стало редкостью. Редкостью. Ведь когда я начинал служить, это больше 20 лет назад, да, я венчал, ну, если не каждую неделю, то, по крайней мере, так сказать, я служил где? В госпитале ветеранов войн. В госпитале. И я там венчал, ну, 2-3 пары каждый месяц венчал. Вот. И народ чуть ли не в очередь стоял для того, чтобы, так сказать, вот, да, венчаться. Вот венчались старички, я помню, у меня венчался, значит, вот дедушка 72 года, да, и бабушка 68 лет. Они уже, значит, прожили всю жизнь вместе, да, и вот в конце решили, значит, вот повенчаться. И это, ну, трогательно просто, да, просто трогательно. И вот такие молодые пары, ребята такие хорошие, все это, так сказать, вот, да, сейчас этого нет. Сейчас нет. Сейчас боятся. Вот этот страх. Страх того, что вдруг изменит, недоверие друг другу. То есть вот это сейчас, вот особенно вот в этой ситуации самоизоляции, оно все стало особенно ярко. Особенно проявляться.
Недоверие себе. Тимофей, недоверие себе, не друг другу, а себе. Мне кажется, когда человек действительно сам себе доверяет, он не боится ничего, не остаться там без работы, потому что он знает, что он умеет трудиться, он ответственный там сотрудник, он знает, что выполнит обязательства, да, угу, которые ему возлагаются, какие-то поручения. Это прежде всего недоверие самому себе. И когда наверное, вот идет знакомство, идет период понимания, узнавания друг друга, то важно и себя начать анализировать и задавать самому себе вопрос, а вообще насколько я уверен или уверена в том, что справлюсь с ситуацией, когда уже нет этих острых чувств, там, страсти, любви и так далее. И наступит какой-то ровный период. А как я справлюсь с ситуацией конфликта? А как я справлюсь с ситуацией, если вдруг мне придется, например, взять на себя какие-то основные роли, ну, например, зарабатывать или только воспитывать, быть дома и так далее, примерять вот эту ситуацию доверия и работать над собой, а не над другим. Если каждый будет работать над доверием себе, я думаю, что семья будет очень крепкая. И вот в этой ситуации изоляции вообще я предлагаю ни в коем случае не поручать кому-то заниматься чем-то, а поручать самому себе. Начинать день с самого себя. Итак, что сегодня я делаю? Я сегодня там, занимаюсь там, с ребенком тем-то, обучаю, развиваю. Я, например, работаю над собой в чем? Я сегодня вообще ни на кого не разозлюсь и ни с кем не вступлю в какие-то дебаты, потому что вот правила сегодняшнего дня. А еще, например, вот так проведу, вот так посвящу. И работа над собой, во-первых, она будет и примером для близких, потому что вы не занимаетесь тем, что раздаете всем какие-то поручения, а сами, например, не занимаетесь собой, да? И увидят близкие, что действительно, когда человек с интересом чем-то занимается, это здорово, а дай-ка я точно так же. Как-то в одной из передач мы говорили о том, как о маме заинтересовать дочку домашними делами. Вот вообще просто идеальная ситуация. Начинает мама заниматься домашними делами, напевая песенку с хорошим настроением и говорит: «Доча, хочешь, помоги, не хочешь, вообще просто получай огромное удовольствие от того, что делаю, сама справлюсь. Хочешь, посмотри за мной, понаблюдай, вот смотри, как я это делаю». И вот здесь вот в какой-то ненавязчивости и обязательно с позитивным эмоциональным тоном вовлечь, увлечь, и вот он день состоялся. Хороший, наполненный. И мне кажется, точно так же можно и поступать отцу, который вот оказался в такой ситуации, говорит: хорошо, что мне никуда бежать не надо и думать о работе. Там мое руководство думает о том, как дальше мы будем, какая перспектива. А я вот займусь сейчас вот тем, что должен уметь знать мой сын, дочь и так далее. И каждый за себя.
Крючочки. Да? Эти самые делать на лето, да, блесеночки, есть, так сказать, да. Вот, то есть есть занятия же, огромное количество занятий. Вот, знаете, я хотел вот еще такой положительный такой момент. Совершенно счастливые дедушки и бабушки им наконец-то вернули их внуков. Потому что сейчас родители, так сказать, вот заняты, да, кто-то еще продолжает работать и так далее, а дети же как бы не ухожены, и их... бабушкам и дедушкам. Совершенно полное счастье. Вот я знаю несколько, так сказать, своих прихожанок, которые, значит, вот привезли из города детей, да, но они в восторге, просто в восторге. Они могут, так сказать, вот с этими детьми сейчас делать все, что угодно, замечательно совершенно, да. И в то же время поступают телефонные звонки, когда старики, несмотря на то, что есть дети, взрослые дети, обеспеченные дети, а они остаются одни. Они остаются одни. И вот, вот это прямо такой, знаете, вопль такой, да, когда, ну как же так, вот я не могу сама выйти, да, я, значит, вот нуждаюсь в какой-то помощи, вот я за них молюсь-молюсь, да, вот, а я их не вижу, они мне не звонят, они, так сказать, вот, да, не проявляют себя никак, они мне не помогают. То есть вот это вот еще такой момент. Ведь дело все в том, что в православии родители – это кто? Это святые на земле. Святые, вот так к ним надо относиться. То есть ты счастлив, пока у тебя есть родители, ты еще не сирота. Вот родителей нет, ты уже сирота. Вот. А пока родители-то есть, у тебя есть кому обратиться, у тебя есть, так сказать, вот кому, за кого помолиться, у тебя есть, так сказать, вот, да, от кого выслушать нарекания и, вообще говоря, выслушать, так сказать, вот, да, некоторую, так сказать, вот, недовольство, да, и, может быть, даже они тебя поругают за что-то, да. Это же благо, когда тебя вот такой человек начинает ругать. Для православного человека это же именины сердца, вы понимаете, мама поругала. Мама поругала, папа поругал. Это же так здорово. Они, конечно, могут поругать, ну, там, ни за что. Буквально, так сказать, вот да, им показалось так, вот, а я на самом деле думаю так. Это никакого значения не имеет. Нас, так сказать, вот, да, ну, как бы внушают нам, да, вот, так сказать, таким образом, да, нам внушают определенные, так сказать, вот, постулаты жизни. Вот, и мы должны быть благодарны за это. Как бы мы ни были с этим не согласны, да, нас ругают, это благо, мы только должны вспомнить, за что же это, а, вчера вот я такое-то поступил, да, а позавчера я вот эту гадость сделал, а вот как хорошо она меня ругает, мамочка-то, вот замечательно просто ругает, да, вот хорошо, хорошо, еще, значит, вот она уже говорит, да, миленький, да все, я уже тебе все тебе сказала, так сказать, ты у меня такой хороший, замечательный, ты говоришь, мамочка, поругай еще, ты мало меня сегодня ругала.
Я думаю, что это от того, что очень нуждается старшее поколение во внимании.
Конечно.
Не ругают
конечно.
Не потому, что действительно да, они уверены в том, что они сейчас дельно дают совет.
Да.
Они нуждаются во внимании. Мне кажется, что просто взять трубку телефона и начать слышать, слушать. Можно даже ведь и не оправдываться, потому что вы имеете свою точку зрения и мнение. Но дайте вашему близкому сейчас получить эту там, минуту, 10 внимания вашего.
Связь, контакт. Контакт, вот этот, понимаете, вот этого нету. И еще, конечно, такая беда есть, да, вот пожилые люди, люди православные, они достаточно много молятся. И вот иногда бывает, что, так сказать, вот, да, эти молитвы раздражают. Раздражают детей, раздражают мужа, когда жена молится. Знаете, как вот этой ситуации тоже очень часто случаются. Вот такие приходится выслушивать, и, так сказать, вот и на исповеди иногда жалуются, да, и, так сказать, вот в звонках говорит о том, ну как же, вот я дома, да, вот такой праздник, я должна молиться, да, а муж, так сказать, мне запрещает, понимаете. Ну это полное, так сказать, вот, да, непонимание, вообще говоря, того, что человек делает. Он не себе же, не для себя же он молится, он за молится, за всех молится, за своих родных, за того же мужа. Вот, молится, да? Нет, вот такое непонимание тоже есть. И поэтому вот сейчас, конечно, в это время, да, надо посмотреть внимательно, а что можно сделать для того, чтобы вот эти все вот такие непонятные, неправильные, да, какие-то конфликтные ситуации снять. И, конечно, мне бы очень хотелось, чтобы вот это время, да, оно послужило укреплению веры людей. Потому что, ну, другой надежды сейчас, вообще говоря, да, у нас-то ведь особенно нет. Нету ни вакцин, нету ни лекарства, да, нету, так сказать, вот чем мы держимся? Мы держимся сейчас верой, верой держимся. Конечно, есть рекомендации укреплять, так сказать, иммунную систему, значит, вот побольше овощей, побольше, так сказать, вот, да, тяжелую пищу не есть, вот, то есть мясо там и прочее такое не есть, легкая пища, хорошо, так сказать, усваиваемая, и побольше, побольше всяких витаминов, все, это все так. Но без веры нам не справиться. Не справиться. Вот те, кто начинают говорить о том, что, так сказать, вот да, это все вот только такая чисто телесная проблема, да, нет. Нет. Психология всегда была связана с телесными проблемами. Поэтому если есть у человека вот такое нестроение, душевное нестроение, ну, в общем, у него больше шансов, конечно, заболеть, чем у каждого другого.
Юлия Александровна, что вы на это скажете?
Я бы сказала, что...
Как настроение влияет на количество заражаемых или их отсутствие?
Ой. Тимофей, какой-то такой вопрос непростой. Вообще хочу сказать, что в психологии всегда были за такой естественный эксперимент. И были многократно попытки предприняты для того, чтобы изучить группу, а семья – это малая группа, с точки зрения ее там, динамики, сильных, слабых сторон в каких-то специальных условиях. И благодаря вот этим экспериментам какие-то мы имеем представление о закономерных, о каких-то особенных чертах проживания семьи или группы. Сейчас у нас абсолютно естественный эксперимент. И мне кажется, каждой бы семье было бы интересно провести это время, экспериментируя над собой и понимая, в чем наша семья сильная, слабая, что мы не можем, не умеем пока, надо научиться. И, например, какие у нас есть такие сильные стороны, которые бы мы могли, например, и дальше транслировать другим семьям, помогая, советуя, говоря, мы вот таким образом справляемся и так далее. Мне очень нравится ряд моих таких клиентов, которые в период изоляции сделали чат семейный, и они записывают разные такие ролики, передачи друг друга, но я бы сказала, они постановочного плана. То есть они говорят, бабушка, дедушка, посмотрите, какие мы молодцы. Сегодня у нас Максимка ест абсолютно аккуратно. Посмотри, бабуль, нисколечко кашки не уронил никуда, да? А вот тут вот у нас доченька пьет, и смотри, уже сама из кружки, вот. А те стараются, то есть их снимают на камеру, посылают бабушкам, дедушкам, бабушке, дедушке дают обратную связь и так далее. Вот эта постановка, она уже шаг к изменению, шаг к тому, чтобы стать лучше, стать интересней. И вот такие формы, они являются как раз формами попробовать себя в разных проявлениях в положительном контексте. Если говорить о состоянии тела, состоянии здоровья, то, на мой взгляд, вот те люди, которые, находясь дома, здоровыми, они у нас не больными оказались на одной территории, абсолютно здоровыми, вдруг начинают жаловаться на то, что с ними происходит что-то там, да, у них головные боли, они не могут уснуть и так далее. Во-первых, это 100% привлечение внимания. Я не хочу заниматься вами, занимайтесь мной. И я выражусь несколько грубо, но тем не менее, ничего у них не болит. С ними все в порядке. И головная боль – это психологическая боль, дайте мне внимание. Можно так и дать это внимание с утра. Там, сказать комплимент, сказать что-то приятное, понаблюдать, что будет дальше. Головная боль в этот день будет или ее не будет? Если ее не будет, ну, значит, действительно, это психологического характера проявление и устраняется очень быстро вот этим элементарным вниманием.
Собственно, проблемы-то и нет.
Да, да. Или, например, допустим, близкий начинает говорить о том, что, вы знаете, у меня какие-то признаки коронавируса. Похоже, вот дайте я буду мерить температуру, измерять, да, наблюдать за собой. Уделите внимание этому человеку, посмотрите, что будет происходить. И если это будет переходить в форму, ну, так скажем, уже определенной игры и начинает тут изображать эту болезнь, здорово, когда есть дети. Давайте поиграем. Папа или мама заболела. Лечим все. Задача так начать лечить, чтобы вылечить психологически. И мама сказала, все, 53-ю кружку чая с медом я больше пить не смогу, я встаю, я здорова. А худшая ситуация, когда мы начинаем обвинять этого человека в том, что да ничего с тобой не происходит, все здоровы, мне так же плохо, как тебе. И там, это ты специально, чтобы не заниматься детьми, нами и так далее.
Перестань притворяться.
Перестань притворяться, да. И тогда тут, собственно говоря, наши психологические фантазии, комплексы начнут помогать в решении ситуации, но и за последствия там я уже не отвечаю.
Ведь это очень интересный момент. То есть происходит своеобразное изменение ролей в семье. Знаете, всегда в каждой семье каждый занимает какую-то роль, играет какую-то роль. Вот кто-то, так сказать, содержит семью, да? Вот. Кто-то воспитатель, кто-то ребенок, да, роль ребенка. Несмотря на то, что ребеночек уже, так сказать, 18 лет, а он всю эту роль играет. Да? Вот сейчас появилась, видите, роль больного. Да? Больного. То есть обычно, если человек болен, то он и болен. Да? Хотя, конечно, ему можно, например, поручить более ответственную роль, например, роль воспитателя. Да? Он находится дома по своей болезни, да, дети приходят, он, так сказать, вот на нем такая роль. То есть сейчас вот такое перераспределение роли идет еще, очень интересное. И, конечно, каждому, наверное, необходимо занять вот такое достойное место. Достойное место. Вот почему-то ни в одной вот психологической, кстати, книге я не встречал, предположим, так сказать, вот роль молитвенника за семью. Понимаете? Ну а почему не назначить?
Почему?
Почему не назначить, например, так сказать, вот да, бабушку, например, да, вот молитвенницей за всю семью. У нее будет достойная роль, да, которую она будет с удовольствием выполнять. Вот, и поскольку эта роль такая достойная, то никто ей мешать не будет. Вот. И я думаю, что вот такое перераспределение, это, конечно, вот сейчас оно идет. Ну и вот посмотрите, вот те, кто не нашел своей роли, да, вот сейчас мы смотрим на улице, кто в основном-то вот это, в кучках-то вот в этих, да, молодежь. Молодежь, которым дома неинтересно.
К сожалению.
Да, дома им неинтересно. И посмотрите среди заболевших. И среди, к сожалению, так сказать, вот, да, умерших. Сейчас все больше и больше молодых. Молодых, потому что...
Да, 30-летний возраст плюс-минус.
Да, потому что, ну, старики, они уже, по-моему, все поняли. И, так сказать, вот и церковное, так сказать, вот начальствие, да, вот, и, так сказать, вот они послушны всегда были, так сказать, вот и властям, вот, и они стараются действительно себя беречь, да, и мы каждый раз призываем, ну, вы же воины Христовы, вам надо сохранить, мы хотим вас сохранить, ну, давайте мы вам вот все привезем, вот давайте, так сказать, у нас вот там, значит, вот сотни волонтеров, как в медколледже, да, у них 500 волонтеров, вот, давайте мы вам все привезем, только не выходите, только, значит, вот берегите, вы нам дороги, вот постановка, да, вот, и действительно люди поняли, и, так сказать, вот пожилых на улицах не так много. А если не идут там куда-то, то они, значит, вот стараются как-то на сторонке держаться немножко, как-то, так сказать, вот выбрать пустые места какие-то, да, вот. То есть в этом взять. А молодежь, вот она не нашла свою роль. И очень часто эта роль, знаете, такого, ну, я не скажу, что агрессора, да, но такого, знаете, противника. А вот я такой весь из себя, да, а вот я ничего не боюсь. Вот. И это очень бывает опасно. Потому что, ну, во-первых, мы прекрасно знаем, что гордыня вот такая, да, а я ничего не боюсь, а я, значит, вот сейчас такой герой, вот я, значит, да, вот я никого не слушаю, вот, да, вот, это плохо кончается, это мать всех грехов вообще такая.
Я в своей
гордыня,
голове
да.
Выше и умнее. Вот
да, конечно,
людей,
ну, конечно, а как
непонятно бояться.
А как же, да, можно вообще все отрицать, так сказать, нету ничего, это все, понимаете, все выдумки, да. Ну, это люди, во-первых, очень далекие от медицины, они не понимают, так сказать, вот элементарных вещей, которых, так сказать, ну, теперь, наверное, уже поняли даже, ну, люди, имеющие так, даже среднее такое образование, уже все понимают, что действительно серьезная вещь. Ну вот, к сожалению, вот такие призывы тоже звучат.
Юлия Александровна.
Я вижу в этом немножко другую сторону. Это демонстрация, это демонстративное поведение, это привлечение внимания. Мы знаем, что на определенный возрастной период просто нуждается в этой демонстрации. Просто нужно сейчас помочь найти правильную форму, не демонстрировать себя на улице и вот, пожалуйста, держите, я... Сейчас вам покажу, как я не верю, да, а попробовать молодым предоставить другую возможность. Может быть, например, если хочется объединиться в группы, ну так объединитесь, но не встречаясь онлайн каких-то других формах. То есть мне кажется, что здесь вопрос в предоставлении этих возможностей и условий. Многие родители, я бы так сказала, сами виноваты в том, что дети уходят и находятся на улице. Почему? Потому что, прежде всего, подросток – это, ну, так скажем, почти взрослый, который хотел бы высказать и оставить свою точку зрения. А находясь дома с родителями, особенно это, этим отличаются отцы, которые критикуют очень жестко. Мамы пытаются защитить, отцы критикуют очень жестко. Они давят. Пусть это не насилие, но определенное давление, они заставляют действовать в определенных рамках, не принимая себя, не давая себе, своему какому-то уже, ну так сейчас, это, на этом этапе, выбранному пути раскрыться. И когда ребенок находится все время вот в этих условиях, когда ему нужно подстраиваться, замыкаться в себе, потому что все, что он проявляет, не принято родителями, ну понятно, что через какое-то время он все-таки... и в силу своих каких-то гормональных и возрастных процессов захочет выйти для того, чтобы немножко освободиться вот от этих рамок. Поэтому, создавая в семье возможности для самовыражения, для объединения, например, ребенок говорит, я уже не могу сидеть, я хочу пообщаться. С кем? Давай, с кем ты хочешь пообщаться? Но даже не хочу тебе говорить, кто это люди. Давай найдем какую-то платформу, какие-то возможности для того, чтобы ты с ними пообщался. Сядьте буквально 15-30 минут, ребенку больше не надо. Найдите ту платформу для общения. Создайте ситуацию, когда он практически так же, как и на улице, общался бы со своими друзьями дома. Может быть, даже дома было бы больше возможностей для того, чтобы свое общение скомпилировать с какими-то вставками из видео, какие-то еще, например, формы, может быть, подсоединения, подключения других людей и так далее. Вообще, очень многое зависит от тех форм общения, которые родители меняют в общении со своими детьми.
Здесь, конечно, очень многое зависит уже от матери. Потому что вот часто приходится и видеть, и слышать, да, о том, что матери наказывают, ругают. Постоянно он не успеет еще в дом выйти. Его мать уже ругает. Понимаете, как? Ну, хорошо. Значит, мать ругает, отец ругает, в школе ругают, да? Ему вообще-то куда деться? Понимаете? У него даже места-то нету, где его любят. Его везде ругают. Понимаете? Все на него, так сказать, вот давят. И понятно, что, так сказать, это выжимает на улицу детей. Выжимает на улицу. Потому что уж миротворица эта мать, ну, просто обязана быть. Обязана быть. Да, дети всякие бывают, но ведь любовь, она побеждает все. И ребенок должен знать, какой бы он ни был, он там будет, я не знаю, 10 лет, 15 лет, 20 лет, 30 лет, 60 лет. Но он должен знать, что у него есть место, где его любят. Он может туда прийти, да, откровенно, так сказать, вот рассказать о своих бедах и несчастьях. Его пожалеют, его полюбят, его погладят, его поцелуют. И вот если этого нет, вот тогда молодые люди, да, они и оказываются на улице, по сути дела. Поэтому, конечно, вот эти ситуации, они сейчас очень и очень становятся, ну, как бы ясными. Вот они сейчас все просветились, эти ситуации. И время каждой семье подумать, как быть дальше. Потому что, ну что же, я так полагаю, что самоизоляция, она, наверное, продлится все-таки. Может быть, какие-то будут ограничения, так сказать, сняты, да? Вот. Но пока не будет вакцины, пока не будет реальных средств для того, чтобы, так сказать, вот, излечить этих, к сожалению, вот, больных, да, коронавирусом, я думаю, что, наверное, самоизоляцию надо соблюдать, безусловно. И вот мы знаем, к великому сожалению, что и священники, и врачи, и, так сказать, вот, монастыри, да, они не являются чем-то, так сказать, вот, да, каким-то препятствием для распространения. Да? Они тоже находятся в зоне риска, в зоне риска. И увеличивать этот риск не надо. Ну, не надо его увеличивать. Зачем? Вот. Потому что, ну да, можно, так сказать, там с утра помолиться крепко-крепко, да, и пойти в храм. Хорошо, да, хорошо. Гордыню свою проявил. Ты молодец, ты герой. Ты герой.
Не боишься, вопреки.
Да, нет, я не боюсь, ничего, ну я же под защитой. А если Господь, да, предполагает, что за твои, так сказать, вот эти, да, за ту же гордыню, непослушание, послать тебе испытание в виде болезни.
Опустит.
Да, да, из любви. Из любви. Ну ты же сам спровоцировал. Ну ты сам спровоцировал себя на грех. Ну, ну не надо этого делать. Почему? Господь в душе у нас. Ну, у тебя семья, а там, где двое или трое собираются во имя Его, Он сам с вами. Что вам еще надо? Да будут стоять храмы, да теперь они никуда уже не денутся. Да только закончится это все, да наполнятся храмы снова. Да мы такие благодарственные молебны отслужим. Да мы так, так сказать, вот прославим Господа за то, что Он, так сказать, вот так, такое испытание мы прошли и, так сказать, вот достойно его выдержали. Ну так ведь это надо достойно выдержать. А иначе какую молитву мы будем? О чем? О чем?
Да, как раз...
Заказывать литии, панихиды? тем, кто вот так ушел?
Послушание родителей сейчас будет понятно, потому что везде на телевидении близкими, знакомыми говорится о том, что нужно быть дома, а когда родитель ведет себя непослушно и говорит, а, ну и что, что говорят, я пошел и там встречусь с кем-то, да, и там погуляю побольше, ну тогда о каком послушном ребенке может говорить этот родитель? Начните опять же с себя, да, если вы хотели бы, чтобы ваш ребенок был действительно самым там лучшим, да, и счастливым, ну тогда дайте пример вот этого лучшего поведения, правильного поведения. Комментируйте свое поведение, комментируйте свое состояние. Да, мне непросто, очень хочу пойти и очень хочу встретиться, но нет, нельзя, я останусь. Ребенок, если вдруг что-то с ним произошло, что, тебе тоже непросто? И тоже тебе хочется там пробежаться, и тоже хочется тебе где-то побывать. Ну, давай, вот мне тоже было с утра так, вот там непросто, но вот занялся тем-то, там подумал об этом, даже книжку почитал для того, чтобы настроиться. Я читаю Библию, а ты давай почитаешь свою, может быть, какую-то другую, любимую и так далее. То есть вот наше родительское поведение, наше послушание является началом к тому, что наши дети становятся теми людьми, которым потом будет по жизни, ну, не знаю, наверное, проще в чем-то.
Это, вы знаете, вот очень, это совместное чтение. Вот я помню с детства, как мы собирались вечером, и у нас было обязательно вечернее чтение. Вот, в чем читали все. Читала бабушка, да, читала мама, читал папа, мы читали. Да? Вот, то есть, так сказать, вот так книжка переходила из рук в руки. Робинзон Крузо, Три мушкетера, да, вот это Гекльберри Финн. Вот, то есть, вот эти вот вещи, они просто были у нас, вот, ну, вот что сегодня читаем. И с нетерпением ждали этого времени, когда мы все соберемся, да, особенно еще Петька. Вот Петька, конечно, замечательно совершенно. Петька была, и вот так мы садимся, значит, вот так вот, да, полукругом, так, и начинаем читать вечером. И потом так замечательно, кстати, вот это все проходило. Вот это ушло, к сожалению. Вот я замечаю, что вот я не слышу, чтобы вот так, вот такие совместные чтения были в семьях.
Я расскажу вам, а у
это
нас
так.
Есть,
есть, я безусловно, безусловно. Не везде так, но к великому сожалению, да, вот сейчас как-то все ограничивается. Вот сунут планшет ребенку, да, и ребенок что, он не мешает никому, сидит молча, так сказать, никакого внимания не требует. Что он там играет, кого он там убивает и за что убивает? За что убивает? Понимаете? Да, это враг. Я говорю, а что он тебе сделал-то? Не знаю. Я говорю, а за что ты его убиваешь тогда? Ну, так надо. Понимаете, вот это вот еще, так сказать, вот такие вещи, да? На это тоже надо обращать внимание.
Я должен сказать, что у нас две минуты буквально остаются, даже минутка. Отец Сергей, давайте мы еще раз напомним телефон для наших зрителей. 8-343-201-8-112, Центр Спас, Урал. Телефон, по которому могут обращаться наши уважаемые зрители, если у них возникает какого-то рода вопросы.
Да, он круглосуточный, но ответы с 7 утра и до 9 вечера. Дежурные психологи, если, так сказать, много заявок, то дополнительно подключаются. У нас сейчас там работает больше 30 психологов вот на этом телефоне. Еще плюс, так сказать, вот к этому православные психологи вот, нашей епархии, они тоже к этому присоединились и тоже готовы, так сказать, вот выслушать.
Ответ священника тоже можно услышать?
Ну,
ваш.
Да, конечно. Конечно, если я не буду справляться, подключим еще кого-нибудь. Чего? Я думаю, что Владыка благословит.
Юлия Александровна, спасибо вам огромное за участие в нашей программе. Отец Сергий, спасибо вам за ваше доброе слово. Уважаемые друзья, мы прощаемся с вами. Дай Бог, еще увидимся.